Всем привет! С вами Евгения Белякова и наш подкаст «Дневники баскетболистки». Сегодня мы с вами поговорим про капитанов, капитанство, ну и вообще взаимодействие игроков в команде. Почему эта тема близка мне? Конечно, все, кто давно следит за моей карьерой, знают прекрасно, что я была 7 лет капитаном в сборной России и еще была капитаном 5 лет в команде УГМК, 1 год в команде «Динамо Курск». По-моему, это все. И этого достаточно мне хватило, и я всегда говорила, что мечтаю хоть один год в своей карьере, хотя бы в конце своей карьеры, провести не на должности капитана. И сейчас я попробую объяснить свое внутреннее состояние. Нравилось мне быть капитаном, не нравилось, научилась я в итоге быть хорошим капитаном, или у меня это так и не получилось. Порассуждаем вместе с вами. Итак, как меня выбирали капитаном? Ну, в разных командах всегда было по-разному, и, например, в сборной России. Первый год капитаном меня поставил тренер, который пришел первый раз в команду, он был новый, команда тоже обновилась, ветераны тогда ушли, и я была одним из самых так называемых ветеранских игроков, и он меня поставил. Я прошла как раз чемпионат Европы, Олимпиаду с командой, и он меня поставил капитаном той команды. Мне было сложно, потому что там были игроки и опытнее меня, и игроки действительно старшие, матерые. Думаю, что на тот момент им было бы лучше находиться в должности капитана кому-то из них, чтобы я увидела с другой стороны эту должность, с другой стороны эту роль, и, наверное, еще бы закрепилась в сборной как лидер, как игрок, который на себя может брать многие атаки, не задумываясь, как чувствуют себя другие игроки в сборной. И мне, на самом деле, этого опыта потом не хватило на протяжении всей своей карьеры в сборной. И это вторая часть, которая меня очень сильно волновала. Я всегда пыталась найти идеальный баланс. Быть хорошим капитаном для меня в моем мире — это быть тем человеком и игроком, который может играть и сам, и также может заботиться о том, как играет каждый член команды и вся команда в целом. Часто мне говорили, капитан — это тот человек в мосте, который связывает тренера и игроков. Скорее всего, и это тоже правда. Но в моем случае мне было сложно быть капитаном, особенно в сборной России, потому что мне нужно было быть лидером на площадке, мне нужно было брать на себя агрессивные атаки, мне нужно было забивать мяч, мне нужно было строить нападение, мне нужно было играть на себя, чтобы приносить очки, приносить пользу сборной. И когда я так играла, конечно, страдала внутри команды атмосфера, потому что понятно, в этот момент я не думала объяснять, почему я в этот момент не отдала передачу, хотя, может быть, когда-то в другой игре это была логичная передача, почему я не отдала передачу в другую сторону. Но я понимала, что, например, справа от меня стоит игрок, у которого процент обычно с этой трехочковой ниже, там слева игрок, который только вышел, и у него к нему бежит защитник, вряд ли он что-то придумает, и все равно надо будет делать сложный бросок, уж лучше этот сложный бросок сделаю я, возьму на себя эту ответственность и роль лидера, чем я переложу вот эту ответственность. И опять же, из-за того, что я хочу, чтобы все себя хорошо чувствовали, увереннее, или из-за того, что я хороший капитан, или вот мне так кажется, но мне надо было проверить свои границы. И, короче говоря, я так и не поняла в итоге в сборной, как это все мне нужно было соединить. То есть мне надо было и себя тащить, да, как лидера, себя успокаивать после проигранных матчей, себя саму собирать к самым трудным матчам, а также за собой вести команду, которая была абсолютно разношерстной и абсолютно разной в каждые из годов, которые мы собирались. На самом деле, если посмотреть, не так много игроков, кто прошел со мной все время путь с самого первого дня моей сборной до самого последнего моего дня в сборной. Постоянно кто-то уходил, приходил, кто-то в середине моего пути подключился ко мне, кто-то вместе со мной зашел, ушел раньше, чем я. И именно из-за этого у меня было такое четкое ощущение, что самой команды, такой как таковой сильной машины сборной России, я так и не создала как капитан, только потому, что все время были разные девчонки, разные тренеры, вы сами помните, как они у нас менялись каждые 2 года. И мне не хватало традиций, не хватало у самой опыта, как всех объединить, не хватало знания каждого игрока. И не хватало тупо времени узнать каждого игрока, понять, как кому будет комфортнее в команде, настроить вот эту связь через себя между каждым игроком и тренером. Потому что на сборы мы приезжали всего лишь там на месяц-полтора, и потом сразу ехали на соревнования. Конечно, это не то время, когда можно потратить его полноценно на то, чтобы узнать всем друг друга и построить идеальный коллектив. И, конечно, я всегда находилась тут в противодействии, в постоянном выборе. Или я концентрируюсь на себе, на своем хорошем самочувствии, на своем хорошем состоянии, и дальше уже команда подтянется. Или я иду на уступки своему самолюбию, иду на компромиссы сама с собой, забиваю на свое состояние, но делаю максимально оптимальный коллектив и идеальную атмосферу в команде. Но чаще всего я выбирала какой-то серединный путь и действовала, грубо говоря, по настроению. То есть сегодня у меня мало сил, извините, я ушла настраиваться, не могу с вами, девочки. Завтра у меня много сил, и почему бы нам все вместе там не пойти поиграть? И я обижалась, если там, ну не обижалась, а как-то мне казалось, блин, а как-то так, кто-то не хочет с нами идти, ведь это правильно, мы же должны всей командой. Но на самом деле я сама не задавала ту культуру, чтобы мы все время ходили командой, чтобы мы постоянно были вместе, почему это важно, не создавал такую приятную атмосферу. То есть я тоже действовала по настроению, и это тоже не помогало нашему микроклимату. Я думаю, что это было из-за того, что у меня не было опыта, не было отличного примера перед глазами, и действительно я шла на ощупь в этом мире непонятного капитанства. Было куча моментов, например, такие приколы, это неправдивая история, но я постоянно рассказываю, как сложно быть капитаном, да, например, у нас выезд, мы должны полететь все в одинаковом, да, решаем, летим все в одинаковом, да, все в одинаковом. Я говорю, отлично, девчонки, какие предложения? Полетели завтра все в красных футболках. Ну и кто-то, неважно, пишет, если мы это в чате обсуждаем, или говорит, если мы на собрании. Там, блин, у меня красная футболка, мне такая большая, мне выдали такую большую футболку, я не хочу в красной футболке лететь, давайте не в красных, только не в красных. Я такая, ну окей, можем мы ради Клавы одеть все синие. Давайте все в синие футболки, девчонки, да? Давайте в синие, все синие, все классно, все за. О, нет, у меня синяя футболка в стирке, я ее вчера забыла сдать, сегодня мне ее не дали, у меня вообще нет синей футболки. Боже мой, типа, я говорю, ну тогда окей, мы в красный. Кто-то говорит, ну Клава же не хочет в красный, ну давайте найдем другие варианты. Нам обычно давали по 3 футболки, как бы вариантов всегда немного, и вот находить вот этот компромисс мне всегда доставляло очень много трудностей, и я не понимала, как здесь действовать, то есть сводить каждый такой маленький вопрос к голосованию мне тоже не хотелось, потому что я понимала, что иначе все это сведется в постоянное обсуждение, компромиссы какие-то, то есть мне хотелось, чтобы мы как бы сами понимали, что логично сейчас всем согласиться и кому-то одному чуть-чуть уступить и так делать. И в итоге чаще всего все заканчивалось на том, что я говорила свое последнее слово, и там все, окей, летим в красных футболках, Клава как-то это переживет. Ну и если я приходила на следующий день, и мы все в красных футболках, а Клава почему-то не в красной футболке, конечно, я очень злилась, хотя я сама понимала, мы не дали выбора, да. Всегда у меня было в таких ситуациях много вопросов и к себе, и к девчонкам, и из-за этого, наверное, я не очень любила быть капитаном. Мне действительно это моментами мешало, особенно если вот такие вопросы мне надо было решать в те моменты, когда я хотела просто полежать в ванне со льдом, например, или мне надо было полежать, не знаю, почитать книжку в тишине. Я понимала, что какая атмосфера в команде не очень, кто-то расстроился, что мало играл, кто-то, наоборот, там чуть-чуть слишком счастлив, как-то можно всех объединить, пойдемте вместе поиграем в какие-то игры настольные. И я вместо того, чтобы лежать, отдыхать или заниматься настройкой самой с собой хотя бы, шла, брала каждую за руку девчонку, так давайте, мы же команда, давайте вместе поиграем в игры. Ну и, кстати, вот этим я тоже не занималась, не знаю, это хорошо или плохо. Я никогда не делала мотивационных собраний, потому что мое кредо было, что мотивацией может заниматься тренер, может заниматься помощник тренера, может заниматься менеджер команды. Как раз-таки это более опытные люди, которые нам еще со стороны подсказывают, игрокам, что происходит помимо в нашей внутренней внутрянки, да, что наши игры значат для государства, для страны, для руководства, для родственников каждого из нас, для чего мы можем играть. Поэтому мотивационные речи я не делала и не вела. И как раз-таки, может быть, я до сих пор не могу понять, нужны они от капитана или не нужны, потому что капитан, он все равно находится внутри коллектива. Капитан может во время игры как раз-таки смотивировать. И вот, наверное, вот это у меня получалось чуть лучше, чем остальные должности капитана, потому что я сама очень агрессивный игрок и играла всегда со стороны своей силы, со стороны своей злости, да, брала вот эту энергию, сейчас всех порвем, мы сейчас выиграем вообще у всех, и заражала вот этим своим настроем девчонок. И, конечно, когда, если игра складывалась не очень, я видела, что, блин, кому-то не хватает вот этого волшебного пинка, или наоборот, кого-то надо похлопать, а кому-то надо там взбодрить. То есть как раз-таки мне это было легко, и я могла сказать, так, собрались, вот здесь давайте больше мяч гонять, вот здесь мы вот сейчас соберемся, что мы нюни тут развесили, чего мы тут расквасились, как капуста, ну-ка поехали. И я знала, что там 80% команды со мной встанет и пойдет такие, ууу, с шашками в бой. И мне было легко как раз-таки во время игры, во время накала вот этих всех страстей вести за собой команду. Но что касается момента, когда наоборот надо пожалеть, успокоить, сгладить углы, вот это мне давалось хуже всего. Наверное, как раз-таки потому, что это, да, антипод борца, как раз-таки нытик, и мне вообще эта позиция далека. И поэтому, когда игроку нужна была, может быть, такое мое участие как капитана, принятие, наверное, зачастую я не могла это дать, и мне не хотелось этого давать, то есть я приходила, может быть, сквозь зубы как-то это слышала, что там игроку плохо, не могла даже дать хорошего совета в этот момент, потому что я этого не понимала, думала, как можно там расстроиться, что тебя не выпустили, разозлись и докажи на тренировке. Но такие советы чаще всего злят игроков, поэтому ничего не могла сделать ни со своей злостью, да, ни с несчастьем игрока в этом моменте, поэтому вот как раз-таки, говорю, другая сторона должности капитана, да, уметь быть когда-то боевой, уметь быть когда-то мягкой, вот как раз сторона мягкости мне давалась очень тяжело, и мне она не нравилась. Опять же, я хочу рассказать про то, как важно, чтобы микроклимат в команде был хорошим. И что это действительно может сделать капитан? Я один раз прочитала такую историю, что когда стая гусей летит на юг, первый гусь, который задает темп всей стаи, он очень интенсивно, он прям вкладывается максимально, и он очень интенсивно должен лететь, то есть махать крыльями. А те гуси, кто самые последние летят, им лететь чуть полегче, потому что они, ну, грубо говоря, уже в темпе в этом, у них там скорость меньше. И те гуси, которые сзади самые последние, они громче всего орут. Орут для того, чтобы подбадривать вот этого лидера и вожака, который ведет весь косяк, они его подбадривают весь косяк, чтобы все строем летели, и когда лидер устает, он перестраивается в конец, выстраивается новый лидер, и лидер начинает сзади, точно так же, когда этого другие сидящие, да, сзади, начинает точно так же громко гагать, да, чтобы вот эти лидеры слышали, видели и вкладывали как можно больше усилий для того, чтобы стая максимально быстро, безопасно долетела до нужного места. И мне этот рассказ так понравился, я подумала, блин, на самом деле в баскетболе то же самое. На площадке играет 5 человек, и они в моменте вкладывают максимальные усилия на победу команды. Они делают всю самую тяжелую работу. А как раз-таки те игроки, кто в данный момент на замене и сидят на скамейке, особенно молодые игроки, особенно травмированные игроки, чем они могут помочь игрокам, которые на площадке? Правильно, как раз-таки быть теми гусями, кто должен больше всего гагать, гоготать и больше всего заряжать энергией, чтобы их слышали лидеры, которые играют на площадке. После прочтения этой байки я для себя взяла вот эту роль. То есть, когда у меня были игры, я сидела на скамейке, обязательно найду в интернете, покажу вам, как я вскакивала со скамейки, кричала, бросала полотенце, болела за своих лидеров, бежала к команде, когда они шли на тайм-аут. Иногда действительно мне это было, особенно первое время, казалось как-то неестественно, такая, блин, ну и взрослая женщина, зачем я тут вскакиваю, вот это все, вау, мы забили, как бы зачем мне это, вроде бы я, ну как бы адекватная, забили, ну понятно, что в баскетболе забивают, что, зачем я себе это позволяю. А чем больше я это делала, тем больше я включалась. Во-первых, я сама свои эмоции выпускала, и для меня это было прям... Я находилась в игре, то есть я сидела на скамейке, но я находилась в этот момент в игре. Я максимально... Даже если мне было обидно, я сделала потерю, меня поменяли. Даже если меня просто не поставили, мне обидно. Даже если я разозлилась или там, не знаю, что-то такое, неважно. То есть вот если я эти эмоции начинала выпускать через крик и помощь, и бодрость команде, мне самой становилось легче, я сама чувствовала, что я в игре. Ну, а самое главное, я получала связь от игроков, которые играли, лидеры, да, они мне говорили: «Жень, так хорошо подскажешь, мы тебя слышим, блин, нифига ты такая громкая, вау, мы тебя слышим, ты с нами». То есть, представляете, они играют в пятером на площадке и слышат меня, я шестая, как будто бы шестой игрок с ними. На самом деле, я жалею, что я об этом не узнала раньше, когда я там была в сборной больше. Об этом я узнала только там в 31 год, получается, когда я играла в УГМК. Но, тем не менее, после этого я постоянно всем своим командам говорю о том, что болеть за команду — это не просто хороший тон. Браво, Маша, я рад, что ты забила, да, мы одна команда, держи пять. Нет, это про твои эмоции, оставаться в игре. Это про то, чтобы быть тем шестым игроком и давать к своим лидерам ту энергию, которую они тратят, извините, по-честному, в 10 раз больше сейчас. И как раз это находиться, это быть вот одной командой. Ну, и опять же, я тоже люблю рассказывать, что когда я смотрю игры, я люблю смотреть на скамейку. Как скамейка себя ведет, как тренер себя ведет, как ведут себя игроки, кто идет на замену, куда один садятся. Потому что, анализируя все эти данные, я могу спокойно сказать, кто выиграет и какой вообще микроклимат в команде. Потому что то, как идет игрок, какую пятишку он дает тренеру, да, то он может дать вот это вот высокомерное такое: поменял меня, да, может дать: да, тренер, спасибо, ты меня поблагодарил, я тебя спасибо, может дать вот это: ес, тренер, мы выигрываем, клево. То есть через вот эту одну пятишку я могу увидеть весь настрой лидера, не лидера, других игроков, сложить это и вычислить вообще, что в команде происходит, радуются ли все игроки победе, или там есть вот эти игроки, которые, да, не гагают, а гадят немножко в команде и как раз-таки не говорят хорошие вещи про команду, да, и злорадствуют. То, как они дают пятишки, встречают игрока, который идет замены, я тоже могу это сказать. Как раз-таки я считаю, что капитан должен быть одним из тех людей, кто больше всех гакает, кто больше всех заводит, кто больше всех дает пятишки, правильно дает пятишки с правильным лицом, правильно, ну, я это сейчас так назову, трогают всю команду, но это контакт, да, то есть находится в контакте с каждым игроком, каждому успевает дать пять, хлопнуть по спине, и неважно в этот момент, он находится на площадке, на скамейке, как раз-таки роль капитана — объединить всех, дать всем почувствовать себя, я рядом, если что, мы здесь. И не обязательно словесно, это могут быть действительно такие контакты, взгляд здесь. Этому же искусству я научилась уже, наверное, последние 4 года капитанства в УГМК. И когда я начала, если честно, кайфовать от того, что я капитан. И действительно не пришлось просить судьбу подарить мне один год карьеры без капитанства, потому что и в капитанстве я нашла себя, нашла то удовольствие и нашла баланс наконец-то. Я, во-первых, привела свои эмоции в порядок и перестала зависеть от своих скачков настроения. Во-вторых, я научилась, да, через свои эмоции, да, находить контакт с игроками в команде, помогать им, точно так же рассказывать: блин, мне тоже обидно, и меня он точно так же не выпускает. Смотри, ну, я нахожу в себе силы, наверное, у тебя тоже будут эти силы, давай вместе друг друга поддерживать, давай вместе. Через такой контакт я стала лучшим капитаном. Поэтому, если кому-то полезен мой подкаст, был сегодня, я буду очень рада. Задавайте свои вопросики. Увидимся в следующем подкасте. Лайки-лайки, чмоки-чмоки, огонечки. Пока!